Привет, вы смотрите канал Insider Live, меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Ну, ты знаешь, я обычно в начале нашего выпуска анонсирую темы или коротко рассказываю о главной теме, но вот сейчас хочу поделиться свежим впечатлением. Зашла только что в местную группу на Фейсбуке и сразу же увидела объявление «Бесплатная еда», «Free food». Соседи делятся друг с другом бесплатной едой, и там было написано, что вот сейчас, в такие тяжелые времена, мы как добропорядочные граждане, как соседи, которые друг друга должны поддержать, вот будем устроили такой банк небольшой еды, так ящичек, куда складывают еду, которую можно забрать, и таким образом обмениваются. А причиной всему шатдаун, о котором мы сегодня и будем говорить, но о том, что такое шатдаун, мы, в принципе, рассказывали в наших программах, и каждый год что-то подобное происходит, но короче или длиннее, мы об этом расскажем. Но, тем не менее, само слово шатдаун вроде бы знакомо. Но вот что он за собой влечет, и как сейчас живет Америка, и с какими трудностями приходится сталкиваться людям с чисто такой жизненной, бытовой точки зрения, мы в этом попробуем сегодня разобраться, то есть расскажем о том, как Америка, в общем-то, выживает во время приостановки работы правительства, во время этого самого шатдауна. И вот уже прошел почти месяц с момента начала этого шатдауна, и жить становится все лучше и все веселее, в кавычках, естественно, потому что скоро, в общем-то, многим будет непонятно, как дальше выживать и как платить за квартиры, как платить по кредитам и так далее. За пределами США люди, в общем, не очень хорошо представляют себе, что это такое, имеют такие смутные представления, как все это сказывается на жизни людей. Но вот, как я уже сказала, мы в этом сегодня и попробуем разобраться. Давай сначала напомним коротко, как-то пунктиром, что это такое.
Ну, шатдаун, если предельно огрубляя, это ситуация, когда Конгресс не принял бюджет, не одобрил финансирование для работы федерального правительства. И у федерального правительства нет денег в полном объеме, чтобы эту деятельность оплачивать. Какие-то деньги действительно есть, но в условиях шатдауна правительство вынуждено затягивать пояса, экономить, отправлять часть работников в неоплачиваемый отпуск, сокращать расходы на какие-то программы, чтобы вот самые главные, самые ключевые функции правительства, они все-таки продолжали работать, продолжали функционировать. И вот сейчас мы как раз сталкиваемся с такой ситуацией. Нынешний шатдаун уже занял второе место по длительности в истории страны. Самый длинный был тоже, кстати, при Дональде Трампе во время его первого срока. Он был в конце 2018-го, начале 2019 года, продлился 35 дней. Но у нынешнего шатдауна, мне кажется, есть все шансы стать рекордным, потому что он уже длится, получается, 30 дней. И пока не видно света в конце тоннеля, пока не видно, чтобы демократы и республиканцы были готовы к какой-то договоренности, к какому-то компромиссу, поэтому весьма вероятно, что и всю следующую неделю шатдаун продлится, а некоторые даже гадают о том, что может затянуться вплоть и до праздничного сезона, который в США начинается с Дня Благодарения.
А может быть и дальше. То есть сейчас ходят самые разные слухи, и предсказать действительно, сколько это продлится, сложно. И чем дальше все затягивается, тем больше появляется почва для подобных слухов, ну потому что просто люди живут в ситуации неопределенности, а когда ты живешь в ситуации неопределенности, ты начинаешь паниковать и думать, что а может быть это вообще до Нового года будет, а может быть нет. И, то есть чем дальше, в общем, тем хуже и тем неопределеннее. Но, во-первых, мы вот пытаемся, как я сказала, разобраться в том, что это такое, объяснить тем, кто живет за пределами Америки, что это за ситуация такая специфическая. Ведь многие говорят, ну а что они там не могут договориться? Ну какой-то вообще маразм, какой-то бред. Ну как можно не принять бюджет? Это я говорю за тех людей, которые не понимают, что такое шатдаун. Вот как объяснить, почему не могут договориться? Ну что в самом деле происходит?
Ну, действительно, для многих стран и для России современной это какой-то процесс не очень понятный, потому что как так бюджет не принимается? То есть в России обычно принимается бюджет заранее даже на несколько лет с таким окном планирования. Во многих других странах это нормальная практика, когда каждый год принимаются бюджеты, все ясно и все понятно. Но вот последние годы в США все больше проблем с тем, чтобы принимать полноценный годовой бюджет. Мне кажется, уже несколько лет полноценного бюджета не было, и каждый раз Конгресс принимает такие краткосрочные бюджетные законопроекты, которые просто продлевают финансирование федерального правительства на ближайшие несколько месяцев, вот так вот откладывает на потом, потом все-таки наступает, конгрессмены вновь собираются, думают о том, как же все-таки принять бюджет, потом думают, что давайте мы все-таки опять примем краткосрочный, а потом все-таки обязательно будет бюджет полноценный, и, собственно, так оно продолжается в итоге годами. Иногда случается так, что партии не соглашаются даже на краткосрочный бюджет, как произошло в этот раз, потому что демократы указали на то, что вот в этом году с конца года истекают субсидии на оплату частных медстраховок по линии Obamacare, которыми пользуются где-то в районе 20-25 миллионов американцев. И поскольку эти субсидии истекают, для них стоимость медстраховок вырастет в среднем где-то в два раза. И пытаясь защитить этих избирателей, демократы сказали, что никакого бюджета не будет, пока все-таки мы не добьемся продления этих субсидий. Республиканцы, в свою очередь, обвиняют демократов в том, что они, по сути, делают федеральное правительство таким заложником своих политических целей. Они говорят, давайте мы бюджет все-таки вначале примем, хоть краткосрочный, хоть на несколько месяцев, а потом будем уже обсуждать медстраховки, субсидии, все, что хотите. Демократы же, в свою очередь, говорят, нет, мы вам не верим, мы знаем, что мы сейчас за бюджет проголосуем, а потом вы не станете с нами обсуждать эти самые медстраховки, и тем самым мы потеряем свой рычаг давления, поэтому этим рычагом мы будем давить так, что больно будет в итоге всей стране.
Ну вот, кстати, моя знакомая местная тут написала вчера на своей страничке в Фейсбуке, что если демократы сдадутся, страховка ее мамы вырастет с $60 до 973. Еще раз, с 60 до 973. Она здесь находится легально, подчеркивает моя знакомая. То есть это не какие-то нелегальные страшные люди, о которых любит говорить Дональд Трамп. Как можно себе это позволить, задается она, в общем, риторическим вопросом. И вот ты вспомнил Россию, упомянул Россию, как принимается бюджет. И надо сказать, что вот эта ситуация с шатдауном в США, и опять же, чем дальше, тем больше, она по полной программе используется российской пропагандой, российскими государственными медиа. Я специально посмотрела, как об этом пишут, как на это реагируют. Это повод еще раз сказать о том, что в мире хаос. В принципе, любая ситуация, будь то война, например, там в Израиле, или какие-то политические кризисы, какие-то катаклизмы, даже природные, они, как правило, используются российской пропагандой для того, чтобы напомнить гражданам о том, что в России островок стабильности, а везде бардак. И вот сейчас как раз это очень хорошо видно на примере шатдауна, и видно по тому, что, как правило, российские медиа не обвиняют какую-то одну сторону. А вот если в Америке мы знаем, кто кого обвиняет, то в России, в общем, просто такая генеральная линия, то, что там у них бардак, они не могут договориться, они не могут друг другу уступить, там непонятно, что происходит, а бедные люди страдают. И подается это все вот таким образом, даже несмотря там на какие-то симпатии, как мы знаем, к Дональду Трампу, которые в последнее время пошатнулись немного из-за санкций, и там тоже сменились нарративы, но это уже другой отдельная тема, но тем не менее вот подается так, что это такая примета, такой признак всеобщего хаоса в мире, кроме России. Но вернемся к Америке. Кто же действительно страдает от шатдауна, кто наиболее уязвим? Во-первых, это физические лица, федеральные служащие, особенно те, кто оказался вот в таком неоплачиваемом, то есть сидит дома, дома и не получает зарплату, и те, кто ходит на работу и не получает зарплату, то есть вот есть две категории, кому приходится ходить на работу, но без зарплаты, и кто сидит дома, ничего не делает, тоже зарплату не получает, но предполагается, что они потом получат, будет так называемый back pay, и они получат все свои выплаты задним числом. Хотя тут тоже есть нюансы, я думаю, что ты об этом еще расскажешь. То есть это федеральные служащие. Вот, например, мой муж работает в федеральном агентстве, и он сейчас не получает зарплату, в связи с чем наша семья сталкивается с определенными трудностями. Это семьи, зависящие от дохода федеральных работников. Это малый бизнес, в особенности в районах с высокой концентрацией работников федерального уровня. И опять же, тут я приведу свой пример. Вы знаете, что я какое-то время работала в небольшой кофейне, которая находится на Капитолийском холме. Соответственно, сейчас посетителей в этой кофейне значительно поубавилось, потому что люди просто не ходят на работу, и посетителей стало меньше. Это туризм, это гостиничный бизнес, и опять же экскурсоводы говорят о том, что люди сейчас массово отменяют туры уже заказанные, вот, например, по Вашингтону. Перевозчики, особенно вблизи национальных парков, аэропортов и других сфер, которые зависят от федеральных операций. Возвращаясь к туризму, музеи закрыты, то есть если погулять, то только в каких-то парках, а национальные парки тоже некоторые закрыты. Пользователи государственных программ по помощи страдают, если услуги задерживаются или тормозятся административные процессы. Политики и агентства, которым приходится работать в условиях информационного вакуума, потому что не пополняются, не выходят свежие данные, не обновляются. Соответственно, это повышает неопределенность, вот этот градус неопределенности, и может влиять на процентную политику и регулирование. Ну что еще тут можно добавить? Наверное, еще влияние, конечно, на транспорт, на авиацию.
Да, потому что в США авиадиспетчеры, которые, собственно, следят за движением авиасудов, они в США являются государственными служащими. И в случае шатдауна они продолжают работу, но, вот как ты правильно отметила, они не получают зарплату. Последние годы и так достаточно большой дефицит авиадиспетчеров в Соединенных Штатах, потому что не успевают в достаточном количестве обучать людей, либо недостаточное количество людей хотят работать авиадиспетчером, потому что работа все-таки достаточно стрессовая, сложная, не то чтобы прям супер высокооплачиваемая. И на фоне того, что людям приходится иногда работать в несколько смен, в продленные смены из вот этого дефицита, а плюс еще и деньги не платят, есть риск того, что некоторые люди просто начнут уходить с работы, искать себе какой-то другой заработок.
Потому ну, что это, так, в общем, сейчас деле, уже происходит, да, и подыскивают работу, и кроме того, говорят, что многие просто сказываются больными, там, под этим предлогом не выходят на работу, потому что действительно в условиях стресса, такого двойного стресса очень сложно работать в условиях нехватки сотрудников, при том, что ты не получаешь зарплату и имеешь дело со своим стрессом дома и думаешь, там, как тебе заплатить за квартиру и так далее. Также задержки рейсов из-за нехватки персонала. Очень многие рейсы задерживаются в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Хьюстоне. То есть задержки идут, вот, которые связаны со штатом диспетчерских служб, и которые вызваны кадровыми проблемами. Также ассоциации профсоюзов, авиадиспетчеров и службы безопасности предупреждают, что ситуация может усугубиться, вот как ты уже сказал, потому что люди очень устали, кто-то заболел, кто-то не заболел, но сказал, что заболел, отказывается работать без зарплаты. Все это вот как снежный ком катится, ну, не говоря уже о том, что возникают нехорошие мысли о том, что может произойти, если диспетчер продолжит работать в таком режиме и в таком составе.
Ну да, мы плюс помним происшествие в Вашингтоне, когда самолет столкнулся с вертолетом, и одна из причин была того, что вот тоже был дефицит авиадиспетчеров в рубке, и один авиадиспетчер одновременно отвечал за собственно, за самолеты и за вертолеты. Вот переключался между двумя линиями, в какой-то момент просто не справился и не смог предотвратить это столкновение. Естественно, чем меньше людей будет, тем выше риск подобных инцидентов. Вот только в прошлый понедельник, по-моему, 5500 рейсов задержали, и шатдаун, естественно, будет иметь такой эффект накопительный, то есть чем дольше он будет длиться, тем больше задержек рейсов мы будем видеть, тем больше риск какой-то катастрофы из-за того, что повышается стресс у авиадиспетчеров, сами они отказываются выходить на работу, а, в общем, не очень понятно, что с этим делать. В свое время Рональд Рейган в 80-х годах, когда профсоюз авиадиспетчеров устроил крупную забастовку, он тогда их всех абсолютно уволил, не согласившись на их требования, и вывел на работу военнослужащих, военных авиадиспетчеров, которые, собственно, выполняли эту функцию. Вот, возможно, что такой будет выход, начать привлекать армию для обеспечения движение авиасудов, потому что, что иначе делать? Плюс армии все-таки, в отличие от авиадиспетчеров, пока еще зарплату платят.
Ну и последствия в целом для экономики. Несколько цифр. Каждую неделю шатдаун уменьшает рост ВВП на 0,1% пункта. Около 7 миллиардов долларов потерь в экономическом росте каждую неделю. За месяц шатдауна потребительские расходы снижаются на 30 миллиардов долларов. И одно из последствий, я уже частично это упомянула, это задержка публикации ключевых экономических показателей. Например, это могут быть ежемесячные отчеты по занятости населения, или это также осложняет работу Федеральной резервной системы, так как ей труднее принимать решения без своевременных данных. Сектор путешествий может терять примерно 1 миллиард в неделю из-за снижения туристической активности и связанных с этим расходов. И вот если говорить о штатах, например, по некоторым оценкам, штат Мэриленд, в котором я живу, теряет около 700 тысяч долларов в день доходов штата из-за шатдауна.
Да, плюс, наверное, соседняя Вирджиния тоже, где достаточно много госслужащих живет. Это все такой имеет мультиплицирующий эффект, потому что госслужащим не платят зарплату, они, соответственно, не тратят эти деньги, не ходят в магазины, не ходят в кафе, там, в другие заведения. У этих заведений идет тоже просадка по доходам, особенно доходу, где очень много госслужащих, и где в основном они являются клиентами. И, соответственно, потеря идет и для бизнеса тоже, соответственно, работников местных тоже могут увольнять. И вот оно действительно имеет такой накопительный эффект, как снежный ком, чем дольше этот шатдаун длится, потому что все-таки обычно шатдауны достаточно краткосрочные в США. Они могут продлиться там от нескольких часов до там условно недели. А случаи, когда шатдаун длится более месяца, мы сейчас только со вторым таким случаем сталкиваемся.
Ну и я хочу сказать, что этот шатдаун — это не только мои ощущения, это ощущения многих людей. И вот судя по тому, какие материалы я читаю, вот что люди говорят, у которых берут интервью на эту тему, я имею в виду обычные американцы, этот шатдаун ощущается гораздо более таким тяжелым, гораздо больше стресса, вот ощущается неопределенность, чем шатдаун 18-19 годов, когда он длился 34 дня, и вот я тогда уже жила в Америке, и я как-то не помню, чтобы он ощущался именно так. То есть сейчас все гораздо серьезнее, возможно, действительно больше неопределенности. Это связано с увольнениями, которые уже были и которые еще планируются. Это связано с возможной заморозкой помощи. И в целом, мне кажется, с такой неопределенной ситуацией в стране, вот какой-то атмосферой стресса.
Да, плюс нужно понимать, что тогда шатдаун был между 18-19 годом, и во многом он выпал на такой праздничный сезон, поэтому не так сильно американцы его все-таки заметили, некоторые госслужащие были на каникулах, и опять же не так это сильно сказалось, чем в этот раз, потому что действительно больше неопределенности. Администрация Трампа, в отличие от предыдущего шатдауна, тоже ведет себя значительно иначе. Если тогда она, по сути, следовала традиционным таким алгоритмам, которые были выработаны еще при прошлых правительствах, что мы стараемся по возможности экономить, но сохранять работу правительства, то в этот раз уже подход другой. Сам Трамп говорил о том, что шатдаун — это, в общем, неплохая такая возможность для того, чтобы уволить госслужащих, которые больше не нужны, сократить какие-то программы, которые администрация тоже считает ненужным, заморозить какие-то проекты, на которые были выделены деньги. То есть здесь подход уже такой более инструментальный и, ну, отчасти даже циничный.
Ну и мне кажется, в прошлый раз все-таки люди понимали, что несмотря на то, что вот сейчас договоренности по бюджету нет, ну как-то не было сомнений, что она будет в какой-то перспективе. А сейчас есть ощущение, что это может затянуться надолго, потому что ни одна сторона не уступает, и нет какого-то ощущения, что вообще возможен выход. Где выход? Вот ощущение тупика.
Да, потому что помимо того, что пока нет консенсуса вот по медстраховкам, да, что делать, позволить им все-таки истечь или продлить их, есть еще другой очень важный аспект. Он связан с тем, что администрация Трампа куда более вольно обращается с бюджетными средствами теперь. Если раньше все-таки стандартно считалось, что Конгресс принимает бюджет, прописывает, куда деньги должны тратиться, и потом правительство эту инструкцию исполняет, то в этот раз все-таки у Белого дома подход такой, что если нужно, то можно какие-то программы не исполнять. Или наоборот, перевести деньги на другие цели, которые Белому дому кажутся более приоритетными. И это на самом деле очень сильно подрывает доверие внутри Конгресса, потому что как республиканцам и демократам договориться о бюджете, если нет гарантии того, что Белый дом будет тратить деньги именно так, как решил Конгресс? Имея вот эту неопределенность, демократы многие говорят о том, что ну мы просто не можем договариваться нормально о бюджете больше. Потому что да, нам республиканцы в Конгрессе скажут: да, хорошо, мы с вами согласны, мы договорились, пожали друг другу руки и разошлись. А потом Белый дом скажет: а знаете, у нас другие приоритеты, и мы считаем, что эти деньги нужно потратить, там, не знаю, например, на миграционную сферу, на строительство стены на южной границе, вот, собственно, повод, да, с которого начался шатдаун 18-19 года. И в этих условиях договориться сторонам куда сложнее, хотя попытки сейчас все-таки есть, обсуждаются различные варианты, как принять уже даже не то чтобы неполноценный бюджет, который продлил бы расходы на несколько месяцев, а принимать отдельные мини-бюджеты для конкретных министерств, конкретных программ, чтобы продлить их работу хотя бы на несколько недель или на несколько месяцев.
И вот как же сейчас живут обычные американцы? Вот, ты знаешь, мы с тобой говорим, и по мере того, как мы говорим, я чувствую, что у меня прям сердцебиение как-то учащается, и я еще больше нервничаю, чем я нервничала из-за шатдауна, потому что, в общем, переживать есть о чем. Я потеряла стабильную работу, которая у меня была из-за того, что закрыли «Голос Америки» какое-то время назад, несколько месяцев назад, и у меня есть такие несколько маленьких работ, скажем так. А мой муж сейчас не получает зарплату из-за шатдауна. То есть нашей семье, в общем, довольно тяжело, но есть люди, которым, конечно, намного тяжелее. Вот, например, я прочитала историю женщины по имени Лашанда Палмер, которая работает в TCA. Это такая Transportation Security Administration, то есть в security в аэропортах. И она работает в этой системе уже 23 года. Из-за шатдауна она не получает зарплату, хотя продолжает работать. То есть вот она в этом статусе работника, который необходим, ходит на работу, но зарплату не получает. Но что тут важно, у нее 5 детей. И она боится, что она просто не сможет заплатить за квартиру, а вот сейчас уже надо платить 1 ноября, нет средств, чтобы это сделать. Раньше она получала продовольственную помощь, выплаты СНЭП, но они тоже могут быть отключены. И как раз вот она их получала во время предыдущего шатдауна, и тоже она в этом интервью говорит о том, что предыдущий шатдаун ей было гораздо легче пережить и гораздо легче было прокормить семью или справиться с теми же медицинскими расходами. Кроме того, она также представительница профсоюза, и к ней обращаются и другие люди с жалобами, и они тоже говорят о том, что испытывают аналогичные трудности. Вот это такой маленький пример, небольшой пример, но может возникнуть вопрос, а вот как же так, что же американцы такие непредусмотрительные, вот мы-то люди советской закалки, мы знаем, что ни в коем случае нельзя доверять власти или там компании, которая тебя наняла, да вообще никому, и надо иметь запас на черный день, чтобы всегда иметь возможность за квартиру заплатить и так далее. Но, во-первых, жизнь в Америке устроена немножко по-другому, другие расходы, даже на ту же медицинскую страховку, это совершенно другой мир медицинской страховки, чем в других странах, и другие медицинские там, выплаты и так далее. А кроме того, все-таки люди здесь как раз привыкли к тому, что их не обманывают, им платят зарплату вовремя, они могут ее определенным образом рассчитать. Да, очень многие американцы живут от зарплаты до зарплаты, но они при этом нормально живут, то есть ничего с ними плохого не происходит, они привыкли вот так рассчитывать там, свои деньги, свою зарплату, которую они получают. Но тут получается, что они оказываются в такой ситуации, когда положиться на правительство, на компанию, которая тебя наняла, они не могут. И сейчас им остается прибегать к помощи благотворительных организаций. Вот, как я уже сказала, малый бизнес и малый бизнес, и благотворительные организации, просто люди очень друг друга поддерживают. Сейчас самые разные программы помощи развернуты для федеральных сотрудников. Можно получить бесплатную еду, просто показав удостоверение. В некоторых местах даже не требуют удостоверения во время ковида. Вот, кстати, очень многие получали бесплатную еду, и не нужно было никаких доказательств. Тоже ты просто приезжаешь, и тебе верят на слово, что тебе нужна бесплатная еда, и тебе там дают тележку еды или коробку еды. И люди вот таким образом друг другу помогают. Там можно какой-то беспроцентный взять кредит вот в этих условиях для федеральных работников, опять же. Какие-то скидки, какие-то еще программы, которые помогают справиться вот с такой тяжелой ситуацией.
Да, сейчас очень много мер поддержки для госслужащих. Вот в некоторых штатах, где их особенно много, и, по-моему, в Мэриленде и в Вирджинии, есть различные меры помощи, там помощь с жильем, предоставляют субсидии какие-то на оплату ЖКХ, кратковременные, пока шатдаун длится. Есть и беспроцентные кредиты, да, потому что все-таки ожидается, что шатдаун все-таки не продлится, да, там несколько месяцев, тем более лет, и что госслужащие смогут нормально встать на ноги. Хотя с компенсацией зарплаты вот есть большой вопрос, потому что традиционно компенсировали зарплату, как только шатдаун заканчивался, да. Бюджет принимался, правительство задним числом выплачивало пропущенную зарплату госслужащим, но вот нынешняя администрация сказала, что мы вообще не уверены, должны ли мы возмещать госслужащим пропущенную зарплату, потому что, это не наша же вина, что мы не смогли им заплатить. Это вина Конгресса, потому что не дал нам денег. Поэтому если деньги нам дадут, то не обязательно мы должны эти деньги платить. И это вопрос, на самом деле, пока еще такой большой неопределенности. И вопрос, на самом деле, не праздный для многих госслужащих, потому что, как ты правильно отметила, многие действительно живут в таком режиме от зарплаты до зарплаты, и это даже еще в лучшем случае, потому что у многих еще есть кредиты, ипотека, да. Кредиты за бытовую технику, за автомобиль, который тоже нужно, естественно, выплачивать, и просрочки по ним тоже могут достаточно или по кредитным карточкам, да, просто для каких-то потребительских расходов, и просрочки по этим кредитам, они могут достаточно сильно бить по семейному бюджету, и вот эта неопределенность, она, конечно, тоже сильно нагоняет страха на многих госслужащих сейчас.
Ну, вообще, просрочки по кредитам, в частности, автомобильным, они сейчас на таком уровне, на каком они были во время кризиса 8-9 годов. То есть, действительно, вот такая ситуация серьезная. И я упомянула программу продовольственной помощи. Насколько я понимаю, она тоже сейчас оказалась под вопросом. Давай объясним вообще, что это такое, как это работает и почему есть риск, что эта программа не будет работать.
Да, в США есть такая программа, которая называется SNAP, это аббревиатура, чаще ее на русском языке называют продуктовыми талонами, продуктовыми карточками, но это не те карточки, которые были в Советском Союзе, да, потому что многие, когда слышат, удивляются, откуда в США продуктовые карточки. Это такая программа продовольственной помощи, если вы малоимущие, находитесь за чертой бедности или вот примерно около нее, в США она на самом деле достаточно низкая, то есть речь идет действительно о достаточно бедных людях. Вам дают такую карточку пластиковую, которая похожа на дебетовую. На нее каждый месяц вам начисляют деньги. В среднем эта сумма не очень большая. По-моему, в среднем это где-то в районе 180-190 долларов в месяц. И вы этой карточкой вы можете расплачиваться в большинстве продуктовых магазинов и можете покупать на нее продукты. Единственное, есть исключение. Нельзя тратить ее на алкоголь, на табачные изделия и на горячую пищу, то есть нельзя в фастфуде питаться. То есть предполагается, что вы покупаете продукты, которые вы сами будете готовить. Сейчас много было дискуссий последние месяцы, особенно когда Роберт Кеннеди-младший стал министром здравоохранения, о том, что из программы SNAP надо бы убрать всю вредную еду, чтобы вот американцы покупали исключительно здоровую и полезную пищу. Но тут, конечно, проблема в том, что вредная еда, она, как правило, более дешевая, более калорийная, и, соответственно, вот на эту сумму для того, чтобы закупаться, проще покупать действительно не самую здоровую и полезную для организма пищу, но вот такой выбор, перед которым стоят многие бедные американцы. По этой программе помощь получают где-то около 40 миллионов человек, и сейчас проблема в том, что как раз с началом ноября следующего месяца правительство заявило о том, что больше не будет выплачивать эту продовольственную помощь, потому что денег нет. Хотя деньги на самом деле есть. Есть 5 миллиардов в виде таких экстренных средств, которые на случай различных ЧП есть. Но в правительстве сказали, что мы их оставим на случай действительно какого-то ЧП. Шатдаун мы ЧП таким не считаем. Поэтому вот с 1 ноября платить мы больше не будем. Потенциально, конечно, СНЭП могут оплачивать власти штатов. Но проблема в том, что, опять же, тоже вот в случае шатдауна иногда бывает так, что власти штатов платят эти самые продуктовые карточки, их оплачивают. Ну и после шатдауна федеральное правительство возмещает эти расходы, которые оно не могло оплачивать самостоятельно. Но в данном случае Белый дом тоже заявил, что если штаты хотят оплачивать, они могут это, конечно, это делать, но когда шатдаун закончится, мы возмещать эти траты не будем. И сейчас в Конгрессе, в Сенате обсуждается вопрос о том, чтобы принять отдельный законопроект как раз для программы SNAP, чтобы оплатить только ее, непонятно пока на сколько, то ли на несколько месяцев, то ли на ближайший год, чтобы вот этот вопрос как минимум снять, потому что 40 миллионов человек — это все-таки достаточно большая группа населения, которая очень сильно зависит от подобной помощи.
Есть ли разница в том, как переживают шатдаун демократические штаты и республиканские?
Я бы не сказал, что есть большая разница, потому что в плане зависимости от социальной помощи федеральной, многие республиканские штаты зависят даже посильнее, чем демократические. Если мы вообще посмотрим на топ-10 штатов, которые больше всего полагаются на бюджетные трансферты из федерального центра, то там, по-моему, 8 или 9 из 10 будут именно республиканские штаты, такие достаточно бедные, вроде Западной Вирджинии, Кентукки или Алабамы, где достаточно низкие доходы, высокий уровень бедности. Поэтому часто можно было слышать такой миф, да, что вот избиратели демократов — это бедные, которые получают социалку, да, а избиратели республиканцев — это такие более зажиточные, да, вот независимые граждане. Но в последние годы очень сильно это изменилось, особенно по мере того, как белый рабочий класс стал чаще голосовать за республиканцев. Многие из них тоже имеют относительно невысокий уровень дохода, поэтому они тоже очень сильно зависят от этой помощи и от SNAP конкретно, и как раз от тех самых субсидий на покупку медицинских программ. Вообще их сейчас больше получают как раз именно республиканцы эти субсидии, и демократы тоже говорят о том, что почему республиканцы, вы не хотите их продлить, если это сильнее будет бить как раз по вашим избирателям.
Ну, насколько я понимаю, вот я не случайно спросила про демократические и республиканские штаты, именно демократические штаты становятся мишенью, когда идет речь об экономии средств, то есть на них экономят.
Да, ну основная экономия, конечно, в том, что госслужащим не платят зарплаты, понятно, не закрывают да. какие-то непрофильные активы, эти самые национальные парки и так далее. Но вот, опять же, новация именно этого шатдауна, администрация Трампа решила сэкономить на финансировании проекта в сфере инфраструктуры и энергетики, деньги на которые изначально были выделены. Но тут примечательно, что практически все деньги, которые были, точнее, они пока даже не сэкономлены, потому что эти средства просто заморожены, и их пока нельзя тратить даже на другие средства. В основном эти деньги должны были получить штаты, которые голосовали в 2024 году за демократку Камалу Харрис. Вот сейчас заблокировано уже 28 миллиардов долларов, из них 27,7 миллиардов должны пойти как раз в демократические штаты, и лишь 189 миллионов в штаты республиканские. Среди них вот самый крупный проект — это финансирование тоннеля между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, проекты в сфере общественного транспорта в Нью-Йорке и в Иллинойсе, а также различные проекты в сфере энергетики, не только зеленой энергетики, вообще разной. И там вот как раз такие самые заметные примеры, да, когда вроде как одна и та же программа финансирует, допустим, водородные хабы для водородной энергетики. И вот в демократических штатах финансирование заморозили, а в республиканских штатах почему-то не заморозили. Ну вот, видимо, это такая своеобразная месть со стороны Трампа по отношению к демократам.
Мне кажется, что еще одна особенность этого шатдауна, сразу скажу, что, может быть, это мое такое субъективное впечатление, но я знаю, что его многие разделяют. Вот есть ощущение, что как-то не так и много о нем говорят в прессе. То есть нет такого, что все просто тут стоят на ушах от шатдауна, и о нем говорят с утра до вечера, и вот как людям выжить и так далее. Естественно, он присутствует, конечно. Каждый день что-то выходит в газетах, там о нем пишут, но вот ощущение есть какой-то такой рутинности, какое-то рутинное такое монотонное освещение, но нет ощущения, что это сейчас тема номер один. Возможно, это связано с тем, что Дональд Трамп дает столько информационных поводов, что мы просто не успеваем перепрыгивать с одного на другой. То есть сегодня он разрушает часть Белого дома, завтра он там думает о войне с Венесуэлой, там после обеда война, да, то есть это все настолько быстро происходит, что шатдаун как-то становится фоном всех этих событий. Может быть, я не права, но вот есть на уровне ощущений это присутствует.
Да, безусловно, информационный цикл, он, мне кажется, ускорился в несколько раз. И если раньше какую-то новость могли обсуждать на протяжении нескольких дней, то сейчас это уже невозможно. Не факт, что одна новость, даже какая-то громкая, может продержаться вот полные сутки в информационном цикле. Обязательно ее что-то сменяет. И мне кажется, это тоже определенная такая новация Трампа — постоянно давать громкие новостные поводы, которые предыдущие вот так вот сталкивают и убирают их. И мне кажется, это отчасти именно сознательная стратегия, потому что бывший советник Трампа Стив Беннон, он в одном из интервью говорил, что да, вот у нас изначально был такой план, он его называл «food the zone», «затопить зону», то есть постоянно генерировать какие-то новостные поводы, чтобы СМИ не могли за них ухватиться, не могли их как-то осознать. Ну и американцы на самом деле тоже, потому что если СМИ не могут посвятить какой-то теме и растолковать ее на протяжении там нескольких дней, то и американцы толком они не узнают, да, ну вот пропустили они вчерашний выпуск новостей, и все, новость пропала, и они вполне возможно уже даже не узнают, хотя это могла быть новость, которая имеет большое влияние, которая может сказаться на их жизни.
Да, то есть это уже, наверное, не сериал, когда тебе нужно следить за сюжетом и знать, что было в предыдущей серии, а вот такой набор коротких клипов, такая клиповая повестка. Можешь включить завтра телевизор, и будет уже что-то новое. Не обязательно будет развитие предыдущих событий.
Да, все уже как-то так настолько фрагментировано, действительно выглядит как такой набор тиктоков, где ты просто вот так вот их прокручиваешь, и не выстраивается это все в какую-то такую единую картину, что ли, как это было раньше, когда все-таки действительно была какая-то информационный сюжет, какая-то нить повествования, когда одни события были связаны с другими. Хотя сейчас они все еще связаны на самом деле, но вот в новостном контексте они уже как-то очень сильно оторваны друг от друга, постоянно вот эти заглавными буквами breaking news, да, срочные новости, mm-hmm. и вот из-за этого многим очень тяжело следить за новостями, потому что они постоянно такие стрессовые, шокирующие, горячие, а многим хочется все-таки скорее отдыхать, а не следить постоянно за политикой, да, особенно люди, которые непрофессионально следят за новостями, для них это повод так как-то отдохнуть, а не постоянно думать, постоянно напрягаться насчет этого.
Ну и, конечно, на этом фоне народ настолько обалдевает, что находится в состоянии некой замороженности, что может восприниматься как со стороны, как смирение, что вот, мол, американцы смирились и никуда не выходят. Мы как раз предыдущий выпуск посвятили протестам. Если вы его пропустили, посмотрите. Мы там говорили о том, как протестуют вообще американцы, насколько эффективны протесты. Но сейчас, вот как мы сказали, такая особая ситуация, когда люди просто так обалдели от этой быстро меняющейся повестки, что они в состоянии некой такой мини-комы, немножко заморожены, поэтому они не так реагируют, как, может быть, они бы реагировали раньше. Но вот тут как раз, я думаю, уместно будет рассказать, что показывают опросы.
Да, достаточно. Опросов уже проводилось на тему шатдауна, благо целый месяц прошел. И в основном в своей массе в опросах спрашивают такой достаточно примитивный вопрос, на кого вы считаете более ответственными за шатдаун, Дональда Трампа и республиканцев или демократов в Конгрессе. Большинство американцев возлагает ответственность скорее на Трампа и республиканцев, нежели за демократов. Много, достаточно большая группа, где-то в районе трети, считают, что и те, и другие виноваты, что на самом деле достаточно нетипично для шатдауна. Чаще всего все-таки американцы винят оппозицию, то есть партию, которая не хочет принимать бюджет, мешает его принятию. А американцы обычно считают, что ну, вот они не дают принять бюджет, собственно, они и виноваты. Но в данном случае все несколько иначе. Вот самый свежий опрос был несколько дней назад у Квиннипек. Там 45% возлагает вину на республиканцев, 39% на демократов. Не такая уж большая разница, но если смотреть конкретно на независимых, беспартийных избирателей, там 48% считают ответственными республиканцев, 32% возлагают вину на демократов. Возможно, отчасти это связано именно вот с позицией Белого дома, что Белый дом решил не занимать такую традиционную для правительства позицию, что шатдаун — это очень плохо, что это время проявить какое-то единство, какое-то сострадание, да, в том числе к государственным службам. Это трудный период, через который нам нужно пройти. Понятно, что при этом оппозиция тоже обвиняется, но в данном случае Белый дом, наоборот, прямо в лице Трампа говорит о том, что шатдаун — это время возможностей, да, вот можно и госслужащих уволить, и какие-то программы сократить. Дональд Трамп прямо говорил, что нужно сократить именно те программы, которые нравятся демократам, чтобы это не значило. То есть некоторые американцы могут увидеть в том, что подход к шатдауну у нынешней администрации несколько другой. И, опять же, вот эти заявления о том, что могут и какие-то средства не возмещать и штатам, и госслужащими, это, наверное, тоже добавляет такого негатива в адрес нынешней администрации.
Ты очень важную вещь сказал о том, что шатдаун нынешней администрации подается как нечто хорошее, как окно возможностей. Тут можно вспомнить всем знакомый нам нарратив о санкциях, который активизирован был еще в 2014 году в России, когда начали вводить санкции после аннексии Крыма. Как подаются санкции все это время? Как окно возможностей для России? Санкции — это хорошо, но не будет хамона с пармезаном. Нам они и не нужны, мы сами с усами, мы сами все сделаем, но не будет там айфонов, какой-то техники, да не нужны нам эти айфоны, это все влияние Запада тлетворное, мы затянем пояса, бизнес российский будет развиваться, и это уже на протяжении многих лет так подается. Какой бы тяжелой ни была ситуация, все время российская власть говорит о том, что санкции — это хорошо. И тут мы тоже можем увидеть вот такую перекличку, когда перекличку американского нарратива с российским, то есть когда обычные люди, видимо, страдают ощутимо, но при этом им рассказывают о том, что это окно возможностей.
Но на самом деле еще до шатдауна мы видели подобную риторику со стороны Белого дома, когда Дональд Трамп стал массово вводить торговые пошлины. А тогда Белый дом заявлял о том, что да, возможно, это будет не очень приятно, цены на какие-то товары, возможно, вырастут, экономика, возможно, немного просядет, но мы вот затянем пояса и выйдем из этой истории еще лучше, еще сильнее, наша промышленность укрепится, цены вновь упадут, и все будет хорошо, но вот какой-то момент действительно нужно будет перетерпеть, какой момент не очень понятно, потому что вначале говорили о том, что 25-й год будет тяжелый, а сейчас уже вот экономисты Белого дома говорят, что и 26-й год, наверное, тоже будет достаточно тяжелым, а вот 27-му обязательно будет американцам хорошо.
Но мне кажется, тут еще есть такой момент разжигания какой-то классовой ненависти социальной к госслужащим в частности, потому что госслужащие описываются с самого начала своего второго срока. Дональд Трамп, администрация новая, описывает госслужащих как таких дармоедов, которые сидят, протирают штаны, ничего не делают, за это получают зарплату, а поэтому должен прийти сначала Илон Маск с бензопилой и всех уволить. Потом еще там были волны увольнений. То есть надо вообще с ними что-то сделать, надо сократить их всех, разобраться с этим бюрократическим аппаратом, поэтому их как бы не жалко. И мне кажется, что вот эта мысль, она тоже транслируется людям и работает на поляризацию общества.
Ну да, безусловно, потому что госслужащие — это тот самый Deep State проклятый, который украл выборы в 2020 году. И, собственно, да, чего жалеть госслужащих? Мне в этом плане очень нравится фраза, которую в свое время произнес Рассел Уолт, который сейчас глава бюджета административного управления Белого дома. Это на самом деле один из ключевых органов, через который идет все финансирование. И он распределяет все деньги, которые получает Белый дом, на различные конкретные программы. И вот сейчас как раз позволяет себе такие различные вольности. И Уолт, выступая перед консервативной аудиторией, говорил, что его цель вообще травматизировать госслужащих. Он говорит, что госслужащие должны приходить на работу с ощущением, что им там плохо, что они не хотят там больше находиться, что они хотят уволиться. И, собственно, я хочу, чтобы они в итоге уволились. То есть проект, в общем, достаточно такой откровенный в своих целях. И поэтому шатдаун воспринимается как определенное благо, да? Госслужащие не будут платить зарплату, некоторые из них будут сидеть дома, находиться под стрессом, да, не зная, когда им заплатят зарплату, смогут ли они оплатить свои счета или нет. Кто-то будет приходить на работу, но не получать зарплату, и тоже находясь из-за этого в стрессе. Ну, может быть, это хорошо, да, потому что как минимум часть госслужащих тогда примет решение, что так они работать не хотят, что лучше все-таки поискать работу в частном секторе, потому что, опять же, такая особенность Америки если сравнивать похожие рабочие места в государственном секторе и в частном секторе платят больше, иногда в разы больше. Поэтому многие госслужащие, которые идут работать на государство, это такой, ну не то чтобы жертва, да, но это такой сознательный выбор получать меньше, но, возможно, иметь более стабильное рабочее место, ну и иметь какую-то, не знаю, социальную миссию в жизни или что-то такое.
Ну твой прогноз, сколько это все продлится?
Ну, я надеюсь, что к ноябрю, к концу ноября уже все-таки закончится, потому что это будет действительно беспрецедентно, даже если еще пару недель продлится шатдаун. Вот. Но, конечно, есть и такие, да, вот негативные прогнозы, мы о них говорили, о том, что все может затянуться и до начала следующего года. Но тогда, мне кажется, последствия будут в некоторых сферах уже реально катастрофическими. И недовольство населения будет значительно выше, и там тоже будет интересно следить за тем, на кого американцы будут возлагать ответственность. То есть когда вы должны получать какие-то социальные пособия, вы понимаете, что пришло вот число, а вам деньги не пришли. Вы включаете новости, вам говорят, что правительство не работает, поэтому денег больше не будет. Вот, собственно, на кого вы тогда будете возлагать ответственность, кого вы будете винить в своих проблемах?
Ну, мы, конечно, за этим будем следить, вам будем об этом рассказывать. Я буду вести хроники шатдауна, пострадавших от шатдауна. Надеюсь, мне удастся все-таки приготовить полноценный обед на День Благодарения, купить все необходимое. Ну, я, конечно, сгущаю краски, но тем не менее, это вполне реальная угроза для многих остаться без праздника там, на День Благодарения. И я думаю, что такие люди, конечно, есть. И будем надеяться, что это как-то все разрешится. В конце программы, как всегда, важное объявление. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школа, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А наших зрителей мы призываем писать в комментариях, о чем еще вы хотели бы узнать, что еще вы хотели бы узнать об Америке. Пожалуйста, предлагайте темы, и мы с удовольствием рассмотрим ваше предложение. Вы смотрели Insider Live, это была программа «Американский акцент». Прощаемся до следующей недели.
Пока-пока.